Добрый вечер. Это, как всегда, программа «Про нас. Психология сокровенного» с Сергеем Викторовичем Ковалевым, известным психологом, одним из лидеров отечественного мирового нейролингвистического программирования, психотерапевтом высшей квалификации. Добрый вечер, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
Предлагаю продолжить наш прошлый разговор и сегодняшнюю тему заявить так. Мы родом из страшного детства или как стать хозяином своего будущего, настоящего и прошлого?
С удовольствием.
Так как стать хозяином и почему наше детство...
Давайте сначала начнем с почему, а потом уже выясним как, потому что без того, чтобы знать почему, мы ничего не сможем сказать. Дело в том, что, к сожалению, на самом деле детство человека является своеобразной определяющей матрицей того, каким будет взрослый человек. И в идеале, честно говоря, я бы хотел, чтобы все взрослые относились к своим детям так, как в одном старом научно-фантастическом рассказе, где молодой человек идет сдавать очень сложный экзамен, прямо с утра трясется, жена его утешает, говорит, все нормально. И вот он приходит, сдает сложнейший экзамен по психологии, еще почему-то, и председатель приемной комиссии говорит, поздравляю, теперь вы имеете право родить и воспитывать первого ребенка. К глубокому сожалению, это научная фантастика. А не научная фантастика, это реальность нашей жизни, при которой наши родители, к сожалению, даже не подозревая об этом, это легко, походя, знаете, небрежным движением руки уродуют детей.
Их даже самих не... также уродовали.
И потому что их уродовали самих точно таким же образом. Даже не подозревая, что потом, простите, счета у психотерапевта будут настолько велики, что лучше бы не надо было уродовать вначале. Поэтому давайте разбираться с самого первого момента. Первый момент – это, пожалуй, первые полтора года жизни. Это первая, так сказать, матрица, которая определяет его жизнь, но после рождения. До рождения мы с вами уже говорили, повторяться не будем. И в этот момент крайне велика роль матери, потому что в этот момент формируется то, что психологи называют биовыживательный контур. Ну, контур – это как система, понимаете, некая система организма. Это не контур где-то там парящий в пространстве, он живет в нас, в нашем сознании теле. Так вот, этот биовыживательный контур определяет следующее, крайне важный момент. Будет ли этот человек идущим к счастью, радостью, богатству, славе. Или он это вечно будет человеком, идущим от той же самой неудачи, несчастья, бедности. В результате чего, кстати, к этой бедности, неудачам и несчастью будет регулярно приходить. И здесь крайне важно, чтобы мать создала в него базовое доверие к миру. Базовое доверие к миру. Чтобы он доверял тому миру, в котором появился. А для этого нужно, нет, не читать обязательно Ухтомского, Пестолодца, Сухомлинского.
Спока.
Спока. Но только не Спок. Вот. Нет, просто нужно любить ребенка. Любить ребенка и позволять выражать эту любовь, то есть тискать его, поглаживать, потряхивать, подбрасывать и так далее. Потому что первые полтора года любовь матери к ребенку — это как раз такая телесная любовь. Она выражается именно больше в телесном таком симбиозе.
А можно залюбить, перелюбить? Как знать
Нет,
эти границы?
Знаете, залюбить и перелюбить — это обычно говорят только те, которые недолюбили и пытаются подвести психологическую базу по собственной недолюбленности, по то, что они недолюбят своих собственных детей. Например, им просто завидуя. Перелюбить невозможно. Можно перебаловать, можно забаловать, но нельзя залюбить, потому что, понимаете, это глупость, это ошибка.
А забаловать — это влияет на сценарий?
Забаловать – это значит, что всего на все это влияет на сценарий, но это просто забалованность. Это пуп земли, это вседозволенность, это звездная болезнь, за которой, как ни странно, всегда стоит неполноценность. Потому что забалованный ребенок, он именно забалован не за что-то. Понимаете, один из главных парадоксов заключается в том, что как комплимент мы учим, например, говорить следующим образом. Сначала чувство, потом факт. То есть я восхищен. Человек замирает. Чем вы восхищены? Например, прекрасная организация работы вашего секретариата. Человек знает, что это организовано хорошо и довольно улыбается. Ребенка забавлен, говорит, ты хорош, ты умен и так далее, но не дает ему почвы. За что? Почему хорош? Где умен и так далее? Вот это главный грех всех родителей. Они ограничатся только констатационной такой эмоциональной формой, не показывая, где это выражено в поведении. И дети часто пребывают в совершенно удручающей мысли. Ты молодец. Ага, мама узнала, что я съела шоколадку Аленка. Все понятно.
То есть они не понимают.
Они ничего не понимают. И в результате вот эти забавленные дети, с одной стороны, это звездная болезнь, жадное желание получать поглаживание со всех сторон. А с другой стороны, в основе всего-навсего неполноценность. Это обычная проблема. Комплекс сверхценности бывает у весьма неполноценных личностей.
Если говорить о самый новорожденный период роста ребенка, то кормление грудью мамы или он искусственник, это имеет значение?
Ой, Марина, вы затрагиваете страшную тему, я не хочу сейчас несколько напугать наших радиослушателей. Но на самом деле одна из первых самых крупных травм и драм в жизни любого ребенка – это отъем от груди, который у нас часто делается в совершенно, простите, антисанитарных условиях. То есть горчицы намазали, и нечего больше соваться, в принципе. Дело в том, что ребенок в первой стадии своей жизни считает, что мать – это часть его. Он только такая странная, вечно где-то бегает, поэтому орешь, наконец прибежал в конце концов. Да, потом произойдет разделение этой симбиотичности. Но должно оно происходить естественно. А обычно мы это делаем очень грубо. Там вышла на работу, забеглась и так далее и тому подобное. Секундочку. И получается следующее. Большинство детей вынуждены объяснить себе некоторым образом, почему их бросили. Им никто ничего не объяснил, их просто бросили. И для объяснения того, почему их бросили, их же за что-то бросили, ребенок изобретает себе объяснение, чудовищное объяснение. Я неполноценен, я несовершенен, я никому не нужен, меня не любят. И дальше получается страшный парадокс, который часто приводит к этой гипертрофированной, как вы поняли, звездной болезни. Дело в том, что жить с мыслью «я несовершенен» очень тяжело. Поэтому возникает, с одной стороны, то, что мы называем ложная сущность, я несовершенен. С другой стороны, компенсирующая ложная самость, я сверхсовершенен. Или я буду самым совершенным. И в результате человек никогда не останавливается. И вот эта попытка преодолеть вот эту вот дихотомию, вот эту вот двойственность, она и приводит к тому, к очень многим причинам. Во-первых, всю свою жизнь мы стараемся стать именно такими. То есть теми, которые мы задумали по части ложной самости. Но как только и когда у нас успех, в упоенно считаем, что нам повезло, мы добились всего в жизни. Но ложная сущность никуда не ушла. Работать с ней крайне тяжело. Для этого нужно быть весьма высококвалифицированным психотерапевтом, а не просто любителем. И всякий момент неудачи у нас просыпается ложная сущность, и мы говорим: «Боже, я все-таки неполноценен. Я все-таки несовершенен».
Ужасно, когда сам человек себе об этом говорит.
Да.
А у нас реклама. Остановились мы на том, как мамы, как папы, ну, в частности, мамы, как вы сказали, в большей степени, как правильно они должны общаться со своим ребенком в первые годы их.
В первые полтора года.
Первые полтора года. Так вот, вы сказали насчет того, что отрывают от груди, а некоторых и не прикладывают. Что в этом случае происходит?
Это еще страшнее, потому что в этом случае человек вырастает искусственником не только в плане кормления, и отсюда имеет слабые зубы, волосы, там, дефицит каких-то проблем с организмом. Но самое главное в этом
случае... Пониженный иммунитет.
Да, пониженный иммунитет. Но здесь еще рождается следующее, а очень базовое чувство, что я не нужен этому миру. Меня даже не кормят. Понимаете? Есть же еще более страшные вещи, ненужности. Например, я работал с людьми, у которых, которые вспоминали о том, что их мама делала аборт. Собиралась сделать аборт, но не сделала. И они родились. И родились они с полным ощущением своей ненужности этому миру. Но это уже область практически патологии, той, которая нуждается в исправлении. А мы говорим ближе к норме, которая, как вы поняли, тоже, к сожалению, ужасна. Потому что в результате недолюбленные дети, они между альтернативой идиллик миру, с точки зрения базового доверия к этому миру, то есть идти навстречу всему этому, они обычно выбирают позицию, которую мы называем позиция «от». То есть уйти от проблем, спрятаться, скрыться в своих...
Страусиная такая политика.
Страусиная политика, спрятаться, скрыться в чем угодно. За большим забором своего особняка, если это позволительно, на борту яхты, если это возможно, в личном самолете, в бизнес-классе, а повсеместно в своих трущобках, в своих более комфортабельных. И они страшно не любят, когда их, как улитки, вытаскивают из домика. Знаете, как рак-отшельник, а его вытаскивают из этого домика. Результат очень плачевен, потому что эти люди... Люди от. Они, кстати, да, я должен огорчить радиослушателей, по статистике их 85% этого мира.
Во-первых, эти большинство.
Да, большинство. Во-первых, именно поэтому 15% ведущих к отхватывают все богатства. Не потому, что они особо наглые, хотя и наглые в том числе. Просто они не идут к богатству, а эти идут от. А здесь есть такой очень интересный психологический феномен, который лег в основу восточной версии нейропрограммирования, которую я имел честь создать. Закон воплощения. Воплощается в вашей жизни то, что есть в вашей голове. Так вот, известный парадокс, почему во всем мире богатые только богатеют, а бедные только беднеют, объясняется очень просто. Мысли богачей заняты использованием и умножением богатства. В них в голове крутится богатство. И богатство воплощается. Мысли бедняков заняты уходом от бедности. В их голове крутится бедность, и бедность воплощается. Все очень просто, на чисто психологическом таких вещах. Поэтому вот эти люди от, они никогда не поднимаются слишком высоко, глубокому сожалению. Они мотивированы от нищетой, бедностью, опасностью. Они даже умудряются часто искать себе на голову приключения только для того, чтобы быть мотивированными, когда они уж получили хоть какое-то относительно благополучие. Потому что они не умеют мотивироваться к... Им нужно всегда, чтобы сзади стоял тот самый жареный петух, заходил, да, и чтобы кто-то готовил, как в свое время говорил мой отец, клизму на полведра с кипидора пополам с патефонными иголками, для того, чтобы стимулировать их жизнь. И они же постоянные клиенты поликлиник и больниц. Потому что бронхиты, пониженный иммунитет, как вы сказали, все прочие вещи, это все с ними связано. Так что это довольно печально. И самое печальное заключается в том, что именно в этот период, первые полтора года, матери обычно довольно быстро забрасывают своих детей, потому что много чего нужно сделать, и это потом почти невосполнимо. Нет, восполнимо. Это можно сделать. Но работа с ранним импринтированием, это называется ранним импринтированием, это ювелирная работа. Это очень высококвалифицированная работа и труд. Специальное ресурсирование прошлого и так далее.
Сергей Викторович, если опять вернуться все-таки маниакально, я возвращаюсь к этим полутора годам, мамы, как правило, работают, мамы активные. Они отдают ребенка няне и говорят, что чем мама будет целый день замученная, измученная, которую ребенок раздражает, целый день с ним проводить, лучше она с ним проведет час, но это будет эффективно, она его будет любить.
Бред.
Вот как вы к этому относитесь?
Объяснительный бред. Давайте исходить из того, что человечество удивительно любит оправдывать свои действия. Как я иногда ехидно говорю, единой правды не существует. Есть истина, есть правды. Правд много. Есть правда россиян, правда осетинов, правда грузин, правда американцев. И все это только различные подходы, карты реальности. В большинстве случаев человек изобретает карту реальности, правду, для того, чтобы обосновать свои собственные действия. Для того, чтобы оправдать свои собственные действия, для того, чтобы объяснить. На самом деле, матери, которые поступают таким образом... Спасибо, кормите нас, психотерапевтов, потому что вы уже сделали из вашего ребенка невротика. Потому что он не получил самое главное — эмоциональной теплоты. Могу сослаться на бездну экспериментов, начиная с обезьян, которым вместо живой обезьяны, которая не говорила, она просто тискала, давали полный ее макет. Эти обезьяныши вырастали...
Няню.
Да, няню. Эти обезьяныши вырастали изгоями, невротиками. Они были неполноценны. Поэтому вот эти полтора года крайне важны. И в нормальных вообще странах и семьях этому уделяют естественное внимание. Но у нас, к сожалению, феминизация пошла, по-моему, дальше, чем во всем остальном мире. Наша женщина и токсина с какой остановит, и в горящую избу войдет. Вот только рожать скоро перестанет. А уж про воспитание я просто молчу.
Есть еще примеры из нашей практики, из нашей жизни. Известна биография олигарха Абрамовича. Он вырос без родителей. Почему он шел к, а не от?
А потому что мы с вами в прошлый раз, обсуждая тему сценария, мне обсудили еще два возможных варианта: матрицы «я» и «другие». Если вы помните, мы обсуждали только матрицу «я» в порядке, «другие» в порядке, и матрицу «я» не в порядке, «другие» в порядке. А есть еще матрица олигархов. Ну, кстати, не Абрамович. Это матрица, которая называется «я» в порядке, «другие» не в порядке. Потому что это как раз матрица наших богатых буратинок, которым их родители дают очень интересную заповедь на жизнь. Не сближайся. Что ты сближаешься с этим быдлом? Мы такие, а это вон ходит всякий
избранные,
плебс.
Избранные, так сказать.
Избранные, да. Отсюда единственный способ существования со сценарием с посланием «не сближайся». Это сценарий, который называется «без чувств». Понимаете, мы часто сетуем: «Боже, они бесчувственны, они нас ограбили, они нас обманули, они ничего не чувствуют». Они ничего не чувствуют. Они живут по сценарию без чувств. Они у меня сидят на сеансе, я делаю изменения, говорю: что ты чувствуешь? Они говорят: надо подумать.
А зачем они к вам приходят? Что их тревожит в этой ситуации?
Потому что в этой ситуации человек не может жить только эффективностью, он должен быть еще счастливым, понимаете? А эмоциональная составляющая у них отрезана вместе с чувствами. И поэтому, с одной стороны, это позволяет им выживать и кричать, что в бизнесе нет друзей, есть только... временное сходство интересов. С другой стороны, знаете, жизнь без эмоций — это, простите, брачная ночь без невесты, пляж без моря, дым без огня. Это просто невозможно так жить.
Но их крылатая фраза «цена вопроса», и они так живут всегда. Откуда у них вдруг появляется потребность в этих эмоциях, если они их не...
Вы знаете, что они всегда так живут. Многие из них еще не дожили до того самого момента, который, например, был у Александра Дюма, который, как известно, был жизнелюбым. Это маниакальный, гипоманиакальный тип. По классификации психологов. А в 62 года обливался слезами над тремя мушкетерами, непрерывно рыдал, впал в полную депрессию и меланхолию и написал последнюю книгу «Поваренную». Поэтому в данном случае это тоже чревато, потому что если те страдают от вялотекущих заболеваний, те, которые «я» не в порядке, «другие» в порядке, от вялотекущего гриппа, вялотекущего бронхита, вялотекущей шизофрении иногда, то эти в основном страдают от двух вещей. Первое — это гипертония и ишемическая болезнь сердца. Напряжение сказывается, а эмоции нужны. Без эмоций не выживешь. И второе – это вечная болезнь пищеварительных органов, потому что они обожают говорить: «Я не перевариваю, правительство – баб конкурентов». Вот и не переваривает.
В прямом смысле этого слова.
К сожалению, у нас есть еще часть населения, которой очень трудно помочь и спасти. Это те, которые живут по сценарию «я не в порядке, другие не в порядке». Если коротко, родители им вложили совершенно идиотскую мысль на жизнь. Ум бесполезен. Чего ты учишься? Иди лучше поиграй. Или вон, смотри, надо рука профессора, он пешком ходит, а мы на машине ездим. Отсюда они живут по сценарию «без ума». Они скупают акции автомобильных альянсов, они у сомнительных людей покупают квартиры и так далее и тому подобное. И, к сожалению, дверь выхода, если у богатых буратинок, простите, убийство, у этих – сумасшествие.
Да, печальное, в общем, финал. Но, тем не менее, раз они скупают акции, как вы перечислили, и прочее, 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 то, значит, у них есть на что скупать.
Да,
значит,
нет.
Может быть, не все так
я
печально.
Имею в виду...
Об этом мы поговорим сразу после рекламы.
Хорошо.
Так что с этими, которые
Давайте
без ума?
Мы немножко чуть-чуть была путаница понятий. Те, которые живут по принципу с родительским предписанием «не сближайся», реализуют сценарий без чувств, дверь выхода у них обычно, простите, убийство. То есть они вовсе не обязательно убивают чисто физически, хотя иногда нанимают кого-то для реализации своих целей. Они убивают своих жен бесконечными придирками, говорят, ты была такая тонкая, а сейчас такая толстая. Они убивают своих детей, говорят, в твои годы я уже много чего, а ты пентюх, ничего не сделаешь. Они убивают своих подчиненных, затаскивая их как террор-крысу своими безумными требованиями. Они убивают своих контрагентов, говоря своему бухгалтеру, они оплатили, тогда не отгружайте. А как? А вот так, не будут лохами. У них есть очень хорошая отмазка. Мы санитары леса, мы волки. И чтобы, так сказать, нужно, чтобы телята не паслись. Это только отмазка, на самом деле. Обычная попытка оправдаться самим собой, потому что все-таки совесть – это понятие, которое никогда никуда не девается. И рано или поздно она пробуждается, и тогда становится не очень хорошо. Не только перед Богом, но и перед самим собой.
Раскольничество такое вот вы рассказали. И тем не менее, почему они идут к богатству, а не от. Вот об этом.
А потому что здесь парадокс. Некоторые, те, которых родители с самого начала недолюбили и унижали, они очень часто, чаще всего, выбирают позицию, которая, как вы поняли, называется «я не в порядке». Видимо, меня так третируют, на меня не обращают внимания, меня бросают, потому что я маленький, несущественный, некрасивый, нехороший, несовершенный. Но есть другие. Может быть, действительно, бунтари, в этом плане их повезло, которые говорят, нет, это они, взрослые козлы, не в порядке. А я в порядке. Вот так. Я один в порядке, остальные все не в порядке. И вот это часто, кстати, бывает реакцией даже на сверхзаботу со стороны родителей. А часто напрямую недолюбленность. Понимаете? И вот только не надо путать Абрамовича, потому что это один из немногих олигархов, который живет по странной и великолепной модели. Я в порядке, другие в порядке, и мир в порядке, и чукчи в порядке, и чукотка в порядке. И поэтому, как ни странно, многие его коллеги из тех, которые жили по принципу «я в порядке, другие не в порядке», сейчас шьют варежки. А Роман Абрамович плавает на яхте. Недавно в Цавтате видел его яхту. Очень произвела впечатление. В Хорватии, в бухте.
И что же заставляет этого Романа Абрамовича тогда бросать 5 детей и жениться на Жуковой?
Ну, во-первых, он, по-моему, не женился на Жуковой.
Ну, собирается. В ближайшее время это сделать.
Вы знаете...
Здесь Если у него так все в порядке.
Простите, а вы считаете, что существование с моделью «я в порядке, другие в порядке, мир в порядке» это предусматривает обязательную жертвенность, если отношения просто прервались, если они просто прекратились, естественно? Еще один русский миф. Если семья – это подвиг мученичества. Кстати, в церкви он так и приравнивается. Почему-то во всем мире к семье относятся более просто – а именно, пожили вместе, не сошлись, разошлись, остались друзьями, иногда встречаемся, выпивают бокал вина, там, беседуем друг с другом, потом возвращаемся в свои семьи.
Обсуждаем
проблемы общих детей. Совершенно спокойно. У нас же это нет. У нас трагедия до невозможности. Простите, но хотя моему браку больше 30 лет, тем не менее я всем своим студентам говорю о том, что никогда не живите по принципу жертвы чего угодно. Ни родственные, ни любовные отношения не могут служить индульгенцией для реализации принципа «я проигрываю в этих отношениях». Понимаете? Нельзя проигрывать в отношениях. Это рано или поздно вам там отомстит, и отомстит самым жестоким сатанинским образом. Потому что в голове у каждого человека, в его бессознательном, есть такой очень интересный механизм, который можно назвать счетчик. Этот счетчик непрерывно считает, сколько дали, сколько получили по каждой линии. Причем, конечно, этот счетчик может работать в режиме альтруизма. Я дам 80, но ты мне хоть 20 дай. У некоторых счетчик работает в режиме эгоизма. Я дал 20, давай мне 80. Но в любом случае он работает.
А 50 на 50?
Ну, или 50 на 50. И он работает, и потом, когда, к сожалению, баланс нарушается в отношениях, то возникает глухое раздражение, абсолютно немотивированное. Потому что, на самом деле, человек не понимает, что просто-напросто вот этот баланс давать и брать нарушен. Он начинает это объяснять чем угодно. Тем, что у нее там талия не та, еще чем-то. А дальше, если это не канализируется, а не дай Боже, к тому же это еще не осознается, то вот причина того, что супруги внезапно убивают друг друга, там, ну, в общем, знаете, всякие разборки между ними настолько суровые, что о них обожает писать наша пресса, ну, в специальных программах. Поэтому это невозможно. Надо всегда понимать следующее. Если отношения исчерпались, то в конечном счете не следует их поддерживать только из жертвенности, потому что все-таки собственную жизнь нужно жертвовать только двум людям, себе и Богу. Все остальные жертвы убогие.
Как человек должен почувствовать, что отношения исчерпались?
Мы немножко ушли от темы, от страшного детства. Потому что когда, если будет передача по поводу сохранения отношений, я объясню, что это называется стадия порога. Это порог, это стадия, на которой, которая очень характерна следующим. Все то, что радовало в другом супруге, теперь раздражает. Его милая неряшливость превращается в дикую непунктуальность. Ну и так далее. То есть все становится со знаком минус. Так вот, вероятность возврата после стадии порога уже не превышает 40% примерно. Да и то при очень интенсивной психотерапии и возможности людей действительно желать совместной жизни. Потому что после порога это уже часто пробный развод, а любой вам грамотный психолог скажет, что пробный развод кончается постоянным разводом. Ну, давайте все-таки к детям-то вернемся.
Конечно, о страшном детстве хочется послушать.
Да, о страшном детстве. Потом еще-то от страшного детства перешли к вытекающим из него страшным взрослым. Да.
Так что вот, происходит?
Следующий очень важный момент. Итак, заложилась первая основа, краеугольный камень будущей жизни человека. Будет ли он идущий к, или он и будет идущий от. И в полтора года, как ни странно, мама может выходить на работу. В полтора года. Потому что теперь главная задача отца. Потому что теперь папа будет закладывать основу второго контура, второй базы жизни ребенка. Этот контур называется контур доминирования. В результате закладки этого контура, папы, либо ребенок будет ведущим, то есть он будет способен к лидерству, он способен лидировать, вести за собой, либо он будет ведомым, и он всю жизнь будет искать, под кого бы, так сказать, подстроиться. И это определяется тем, насколько родитель, папахин, позволяет ребенку проявить себя, то есть насколько он стимулирует его компетенцию, насколько он не бьет его по рукам при малейшем действии, не заставляет сидеть, ходить строем и отжиматься по первой команде.
А степень успешности самого отца влияет на это?
В принципе, да, на уровне примера, потому что на самом деле в большинстве своем случаев неуспешные отцы и матери пытаются компенсировать собственную неуспешность на ребенке. Я не стал великим пианистом, ты у меня, зараза, станешь. Ты у меня будешь сидеть по 8 часов, хотя я и 2 часа не выдерживал, и ты у меня станешь. Поэтому, на самом деле, как ни странно, собственная счастливость и эффективность является большим залогом нормального семейного воспитания, нежели там самые новомодные рецепты и так далее. Ведь большинство... Давайте посмотрим, что такое воспитание, как оно совершается. Есть 4 механизма воспитания. Первый — это обучение, когда просто говорят прописные истины. Второй — это, собственно, воспитание, когда дают некие моральные позиции. Третий — обусловливание. Это очень интересно. Это когда на словах мог говорить одно, но подкреплять одобрением совсем другое. Так вот, то, что подкрепляет одобрением, и будет впитано ребенком. А последнее — импринтирование. Это когда в ситуации резкой эмоциональной дестабилизации слова папахина или мамаши, они буквально впечатываются в психику ребенка.
Сейчас у нас реклама, а после рекламы, если можно, Сергей Викторович, вы скажете те слова, которые надо и которые ни в коем случае не надо говорить ребенку. И остановились мы о том, как надо воспитывать после полутора лет и какова здесь роль уже отца.
Да просто надо давать ребенку делать, знаете, одна из лучших книг по педагогике американская. У нас она была переведена под названием «Хочу сделать сам». А в английском название было лучше «Let me do it». «Дайте мне это сделать». «Дайте мне это сделать». Понимаете? «Дайте мне это сделать». А то, когда вы скажете, какие слова, я сразу сказать и немедленно выдать, я сразу вспоминаю, что в словаре «Даля» слово «озадачить», любимое слово наших начальников, означает «поставить в тупик». Так вот, вы меня озадачили. Слова «любить». Понимаете? Это передается не всегда вербально. Это передается словами. Вот, например, то есть не словами, это передается действиями.
И чувствами.
И чувствами. Но дело в том, что чувства тоже живут в действиях. Вот, например, одна из простых моделей для супругов, которые хотят почистить свои отношения. Абсолютно действенные. Купите два комплекта карточек. Красный, желтый, зеленый. Зеленые карточки означают, мне нравится то, что ты делаешь.
Три комплекта.
Ну, на ребенка пока нет, пока супругов чистим. Ребенок включается только тогда, когда супруги почистят отношения. Извините, ребенок это часто тот, который своей болезнью, своей патологией, капризностью на самом деле скрепляет семью. Потому что иначе она бы разбежалась, распалась бы. Вот и получается, что дальше все очень просто. Зеленую карточку вы показываете супругу или супруге, когда она делает что-то, что вам ужасно нравится, чтобы заодно запомнил. Можете, если надо, даже объяснить, что вам понравилось. Вот за ушком почесал, посмотрел таким лукавым взглядом, с прищуром, этаким. Желтая карточка, если вас внезапно начинает раздражать то, что делает другой человек. Вы еще не понимаете причины этого раздражения, а я уже объяснил, что оно часто настолько глубинно, что вы потом его только объясняете некой поверхностной мотивировкой. И в этом случае супруг должен по договоренности немедленно прекратить означенное действие. Потом, когда остынете, можете объяснить, что вас так
встревожило.
Встревожило. Достало. Но самое смешное, что это очень трудно понять. Это почти необъяснимо, потому что это часто такие глубинные механизмы. Потому что в этот момент, может быть, ваша жена увидела не вас, мужа, а своего папеньку в тот момент, когда он доставал ремень или что-то еще в таком духе. Дело в том, что люди-то 80% своего времени проводят в гипнозе, хотя боятся очень страшно, в гипнозе там и тогда. Здесь они живут, здесь и теперь крайне редко, здесь теперь живут взрослые, а у нас мало взрослых, у нас много детей и родителей.
Но Россия вообще страна детей.
Испуганных детей и озлобленных родителей. Вот, а красная карточка, это уже все, трындец, простите за выражение, это все, немедленно прекращай, разбегаемся на пару часов, ты можешь там идти, можешь даже пивка попить, я уйду там к подругам, кофе попью с коньячком с ними, но главное, в этот момент может быть нечто взрывоопасное. Именно в этот момент они впадут в транс-проблемы, когда ни черта они не видят, они только верят, что они в это что-то видят. На самом деле человек находится в гипнозе проблемы. И как в гипнозе на сцене он может собирать цветочки несуществующие, и зал покатывается с хохоту, так и здесь они истинно верят, что здесь есть проблема. Именно поэтому, пока они не дегипнотизируются или не появится третий, который скажет, ребят, король-то голый, они могут ругаться до бесконечности. Беда, что это принцип третьего. Это у нас либо теща и свекровь, а они, простите, тенденциозны, либо дитя. А вот дитю это крайне противопоказано ребенку. Так что вот такая вот проблема, связанная именно с тем, что воспитывать нужно больше, наверное, действиями.
И тем не менее, вы сказали, что после полутора лет важна, как никогда,
да, от
роль
полутора
отца.
До четырех
а если
лет?
Нет отца?
Ну что вы задаете неприятные вопросы? Если нет отца,
я
то объясните,
сижу.
Объясните мне, пожалуйста, неприятно не для меня, я все это прекрасно знаю, я 30 лет занимаюсь психотерапией. Но просто это неприятно для радиослушателей, потому что сколько количества матерей-одиночек вам статистику приводить или без меня прочитать?
Именно поэтому я этот вопрос задала.
Именно поэтому. Это значит, что если это мальчик, то это уже серьезно. У него не будет мужских моделей поведения. Понимаете? Мужские модели поведения, ролевые модели поведения, мальчики получают от отца. Дай бог, если там будет какой-то дядя, имеется в виду не дядя Витя, приходящий к маме, а какой-то там дядя, достаточно близкий родственник, который позволит эти модели даст. Дай бог, если он получит. Дай бог, если он откроет для себя шкаф с книгами и на худой конец получит эти модели с капитана Немо, Сайруса Смита, капитана Гатераса.
Дедушка может взять на себя эту роль?
Нет, не очень. Дедушки вообще в этом отношении очень странные ребята, потому что, например, феномен сценария «Красной шапочки» и семейный инцест, он обычно происходит не с отцами, а с дедушками. Ну, это другая тема, маленечко. Потом как-нибудь расскажем. Хорошо? Поэтому получается, что же касается девочек, то здесь тоже не все так благополучно. С одной стороны, вроде ура да здравствует. Мама есть, значит, материнские модели есть. Но ведь девочка должна усвоить свои отношения с противоположным полом. С кого? Отец — это первый возлюбленный девочки, на самом деле. Без всяких там инцестных моментов. Она действительно на нем учится любить и быть любимой. Если она не любит отца, и если ее не любит отец, к сожалению, почти 100% гарантированно можно предсказать и сложности в ее эмоциональной жизни в дальнейшем с мужчинами.
Ну, это мы говорили об эмоциональной жизни как мальчиков, так и девочек. А если говорить об их успешности, как?
А что такое часто успешность? Успех, вот что такое успех?
Ко ну, даже ходил... материальная составляющая.
Опять-таки, от. Они пытаются часто себя компенсировать успехом. Когда задаешь часто вопрос, зачем ты это делаешь, выясняется, что ответ – зачем. Я член достаточно престижного клуба «Лемиредин», 10 лет езжу туда, занимаясь в спортивном зале, особенно последние годы, когда пришлось восстановить резко форму. Ну, я же говорил, что я 3 года назад умирал, а сейчас решил все-таки еще пожить и подольше. Так вот, я часто разговариваю со своими же Знаете, на тренажерах нет банкиров, нет финансистов.
Так же, как в бане.
Так же, как в бане, так же, как в бассейне, в бауне, после бани, после этого. Сидит и говорит, вот я, только не надо называть марку машины, а то скажут, что я антирекламу делаю. Вот я купил это. Это ужасно. Это не машина, это черт знает что. Я говорю, зачем купил? 150 тысяч долларов. Но Блесса Блич положение обязывает. Как же так? Я обязан ездить в такой машине. Зачем? Внешним антуражем, успехами, достижениями, очень многие компенсируют свою внутреннюю неполноценность, внутреннюю слабость. Внешняя сила является компенсацией внутренней слабости. Потому что подлинно здоровый в психическом плане человек, которых, как вы поняли, не очень много, он не нуждается ни в каком внешнем антураже, ни в каком оформлении для сознания своей собственной здоровости. Он и в жизни-то живет по заповеди Льва Толстого, который как-то сказал, что истинно счастлив тот человек, который понимает, что все то, что у него есть, это и есть все то, что ему надо. А про них, таких, очень хорошо сказал академик Лихачев. Бедный не тот, у кого мало, бедный тот, кому мало.
Сейчас мы ненадолго прервемся и после рекламы продолжим пугать наших радиослушателей страшными историями о страшном детстве. Так что еще?
Ну, давайте, в принципе, сразу скажем, что, к счастью, не надо то пугаться, потому что, например...
Это у всех.
У всех. После того, как я познакомился со сценариями, со страшным детством и так далее, я был потрясен, насколько же человек адаптивное существо, насколько же он способен выжить. И более того, он же способен изобрести реальность. Ведь часто ко мне приходят клиенты, я говорю, как у вас детство? Детство у меня было счастливое. Я говорю, ты его хорошо помнишь? Нет. Для нас это клеймо. Тот, кто плохо помнит свое детство, он помнит из него только отдельные моменты. Редкие моменты счастья. Остальное было несчастливым. Так вот, после того, как все это заканчивается, уже как бы основа заложена. Потому что из вот этих вот двух составляющих, базовое доверие к миру, которое рождает движение к, или базовое недоверие к миру, которое рождает движение от, и доминирование подчинения, получается матрица и четыре типа людей, которых потом очень легко определить. Те люди, которые доверяют миру и движутся к, это люди дружелюбной силы.
В идеале, первый тип – люди, да, дружелюбной силы.
Да, в идеале это самые лучшие политики, которые иногда встречаются на Западе, иногда даже у нас в России.
Можете заметно, привести пример?
Заметно реже. Ну, если переходить на персонификации, то тогда вы скажете, что я представитель какой-то партии и так далее. А я не представитель никакой партии. Но я могу вам сказать, что я крайне удовлетворен нынешней ситуацией. Потому что, ну, в отличие от многих радиослушателей, я знаю, что есть два типа управляющих. Это лидер и, собственно, управляющий. Лидер двигает вперед, кидает лозунги, а управляющий их реализует. У нас сейчас хороший тандем. И дай бог им не нарушать вот эту вот пару, лидер и управляющий, понимаете? Потому что это то, что в Китае называется яньская и иньская энергия. Но это отдельная тема, опять-таки, как-нибудь потом, если заинтересуется, поговорим. Так вот, возвращаясь к этому, значит, первый вариант. Люди дружелюбной силы. Почему они не у власти? А потому что власть им не нужна. Потому что им и без того хорошо. Им хорошо с самим собой и так далее. Им не нужно самоутверждаться на публике, доказывать другим свою значимость. Поэтому они охотно уступают свою роль второму типу людей, который называется люди враждебной силы. Это люди, которые от, но доминаторы. Вот это основные политики, которые, в принципе, у нас, собственно говоря, вечно образуют конфликты, враждуют друг с другом, доказывая на самом деле те же собственное эго, те же собственное самолюбие. Причем те же его до уровня, при котором ни с того ни с сего они устраивают конфликты за Фолклендских островов или там начинают бомбить Югославию, затрачивая ровно 1 миллиард долларов в день. Это то, что говорит о том, что люди рациональные существа, и то, что, по сути дела, детские конфликты, детские комплексы, надо бы изживать до того, как ты влез на политический Олимп. Найди себе хорошего психотерапевта.
И влез это... бы он, если бы он изжил все комплексы.
Ну да, скорее всего, вот именно у меня, знаете, первый опыт имиджмейкерства давным-давно был очень интересным. Правда, потом за мной бегала вся команда с грозными воплями. Я поговорил с человеком 4 часа, и он сказал, спасибо, Сергей Викторович. Теперь я понял, мне это абсолютно не нужно. Спасибо, я чуть не сделал главную ошибку в своей жизни. Так вот, но потом я стал межмейкером, который не только эти ошибки делал, учил. Но это было давно. Очень хорошо. Так вот, это люди, которые правят нами. А те люди, которые... Люди недоминантные, помните? Склонные к подчинению, ведомые. Это те, которые образуют либо повезло к, но ведомый, человек дружелюбной слабости, либо от и ведомый человек враждебной слабости. И вот это наш электорат, дорогой, который, в принципе, пассивен именно потому, что людям дружелюбной слабости все равно, кто будет у власти, им все равно хорошо.
им по барабану.
А, по барабану. А людям враждебной слабости все равно, кто будет у власти, потому что ему все равно будет нехорошо. Все равно это козлы, сволочи, гады и так далее. И вот в этом и боремся. Иногда, когда-то, когда я еще учился в Московском университете в преснопамятные времена, мы читали буржуазного, по сути, Эриха Фрома, который говорил, что я вообще-то марксист, но считаю, что в социализм можно прийти исключительно только через психотерапевта. Потому что комплексы людей не дадут им возможность делить там, ну, равенство, строить, тем более строить коммунизм. Мы тогда его критиковали, объясняли, что он ничего не понимает. Я думаю, что мы ничего не понимали. Именно поэтому все эксперименты с равенством-братством не накрылись медным тазом. Потому что психология людей, тех людей, о которых я сказал, не устраивала. Итак, вот четыре фундамента, четыре столпа, на которых стоят эти люди, которые определяют их жизнь. А дальше только уже шлифовка, дополнительное детство. А именно третий контур, он называется, простите за научный термин, нейросемантическим. Переводится очень просто. Это контур либералов. Это способность болтать и оперировать понятиями. Знаете так? Ловко жонглировать. Простите, это то, что я называю интеллектуёвостью.
Мы тут имели.
Да, простите, это то, что я называю интеллектуёвостью, в отличие от интеллигентности. Знаете, есть хорошая поговорка. Либерал – это тот, который выходит из комнаты, как только в ней начинается драка. Вот это о них. Но эти люди ошибочно считаются умными. Это происходит в возрасте от 4 до 8 лет. К этому времени они приходят в школу. Вот этот нейросемантический контур. И одни становятся тупорями, жителями школьного коридора, другие – жителями классов, звездами. И, соответственно, дальше они звездят до Олимпа. Но это не мудрость. Это начитанность. Это то, что Станислав Ежелец определял очень точно. Эрудиция – это пыль со старых книг, которые стряхнули в пустую голову. Повезло. Болтают и так далее. Но часто именно эта болтливость приводит к тому, что... Ладно, не буду, а то мне скажут, что я нападаю на все наше либеральное крыло и так далее. Простите, я не политик, я психотерапевт.
Вы просто им ставите диагноз.
Когда-то я написал простую статью, в которой было сказано о том, что политиками становятся те, которые отвечают архетипам, первообразам политиков, которые существуют. Есть 12 типов архетипов, и в свое время, когда мы делали модель Путина, мы подбирали как раз спаситель нации. Это модель по Жану Бланделю, это модель генерала Деголя. Ну, собственно, это и сделано к настоящему времени. Но я же там писал, что на самом деле архетипы российских политиков не совпадают с мировыми. И они лучше всего переданы Гоголем. Поэтому у нас, простите, но Ельцин — это городничий. Черномырдин — это коробочка. Своим генерал Лебедь в свое время — это Собакевич.
Горбачев?
Горбачев потому и не вписался, что его нет там. А между прочим, Березовский — это Чичиков. Без всяких вопросов. А в этом отношении, простите, найдите мне Явлинского в этом списке. Манилов.
Типичный.
Абсолютно. И я не хотел бы. Ну, видимо, именно эта статья не совсем пришлась ко двору. Поэтому, когда я это еще озвучил на «Эхо Москвы», больше меня туда уже не приглашали.
Скажите,
но мы отвлеклись.
Да, давайте ближе все-таки к типам.
И последний крайне важный контур, который вечно упускают родители от 8 до 12 лет. Он называется очень сложно – социо-сексоморальный. Почему? Ну, во-первых, здесь формируется отношение социума. То, как ребенок войдет в общество, на отношение, примет он общество, не примет, примет ли общество его и так далее. То есть сможет он вообще-то быть членом общества или сообщества, то есть более мало групп. Второе – формируется мораль. И здесь крайне важно, чтобы мораль эта была достаточно гибкой. Потому что на самом деле, извините, но все эти моральные кодексы, в мое время еще строители коммунизма, это, в общем-то, так, даже 10 заповедей, это моральный кодекс строителя коммунизма на период начала христианства. Потому что единственным моральным законом является надморальный, следующий надморальный принцип. Ты можешь делать все, что хочешь, до тех пор, пока не мешаешь другим. Отсюда следует. Все, что ты делаешь, если ты делаешь сам, это твое личное дело. Ты абсолютно морален в этом плане. Но если из самых лучших побуждений ты затеваешь строительство коммунизма в отдельно взятой стране, ценой жизни 50 миллионов ее жителей, или сколько там погибло, ты совершаешь аморальное действие. Поэтому если мы без согласия клиента пытаемся его изменить, я просто выгоняю своих учеников в этом случае из психотерапевта, я их вычеркиваю. Потому что человек имеет право выбора и свободу воли. К сожалению, в том числе распорядиться своей жизнью не самым лучшим образом. Поэтому мораль должна быть гибкой, исходящей из этого принципа, который я сказал. Не случайно все наши главные моралисты потом попадаются с девочками где-нибудь там, с мальчиками даже иногда и так далее. А последний, жаль, что время кончается. Страшно важный контур, о котором можно делать одну передачу. Сексуальный, я же сказал, социосексоморальный. Потому что именно в возрасте от 8 до 12 лет формируется образ сексуального партнера, основные модели сексуального поведения, которые потом уже, если и менять, то трудно.
И эта схема так и тянется.
Да, после этого и будете воспроизводить. В двух словах, чтобы вы поняли. Если первое чувство медвянной сексуальной влечения у вас пало на вашего, на маму, на тетю, то это формируется взрослая женщина как эталон секса. Но если это маленькая девочка, рождается Гумберт Гумберт, будущий педофил, и максимум, что мы получим в этом случае, бессмертный роман «Лолита» и куча проблем.
А сейчас у нас реклама, и после рекламы самое интересное о сексе в психотерапии. Мы продолжаем разговор о сценариях страшного детства и сексуальных извращениях, можно так сказать, которые тянутся из страшного детства.
Ну, сразу извращение, знаете.
С психотерапевтом меня... Сергеем Викторовичем Ковалевым.
Да, у меня есть любимая поговорка, несколько ехидная. Разврат – это секс, в котором ты не участвуешь.
Но очень хочешь.
Да, но очень хочешь участвовать. Но, к сожалению, не участвуешь. Нет, дело в том, что давайте сразу примем, что еще в 80-е годы ЮНЕСКО приняло следующее определение сексуальной нормы. Она, кстати, полностью вытекает из того, что я сказал, по принципу морали. Нормально все, что доставляет удовольствие обоим супругам. Понимаете? Это нормально. Поэтому, если вы там Камасутру трактуете, 384-ю позицию, или там используете подручные средства любые после посещения ближайшего секс-шопа и так далее. Это все нормально, если это устраивает вас двоих. А если самое пуританское действие не устраивает другую сторону, это уже аморально. Но здесь нужно понимать следующее. У каждого из нас своя модель сексуальной жизни. Мы воспитывались в разных семьях, мы родом из детства, и мы тащим свое приданное, в том числе приданное в семью, мы тащим и сексуальное. И вот это то, что формируется в возрасте от 8 до 12 лет, полностью без контроля родителей, потому что большинство родителей считает, нет, ну вот 13-14, Вовочке уже пора рассказать про секс. Боже, Вовочка сам может вам рассказать такого про секс, что вы узнаете много нового для себя, в принципе. Так вот, поэтому это опускается.
То есть родители не принимают участие в этом сексуальном становлении?
Да. Это, кстати, ошибка классической советской еще педагогики, когда считала, что вот 13-14 лет — это и есть возраст сексуального созревания. В этот момент нужно давать объяснение. Теперь все это снизилось. В Бразилии был найден мальчик, который в 5 лет мог стать отцом. Да, это вот было занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В принципе, простите за грубое сексуальное сравнение, я все-таки еще сексолог, у меня даже есть книжка по сексологии, которую, кстати, переиздает без моего ведома черт знает кто. Вот. Это примерно в 10 лет, 8 лет уже возможно, в 7-8 даже уже возможно сексуальные акты детей. Эрекция уже наступает достаточно, в принципе. А где-то с 10 возможно даже эякуляция, не обязательно. Это уже так. Сейчас возраст сексуального поведения крайне снизился.
Так что нужно делать родителям?
Давайте положительные примеры, потому что давайте разберемся. Первый пример — это собственной любви. То таинство, которое происходит в родительской спальне, не должно явиться для них открытием слишком ранним открытием. И тем, ну и не должно явиться поводом для грязных сплетен между собой у песочницы о том, что вот папки-мамки чем занимаются по ночам. Поэтому вот эта атмосфера влюбленности и эротичности, не буду спорить, она является одним из главнейших вещей для формирования всего этого дела. Во-вторых, нормальное спокойное отношение к этой сфере. Потому что, к глубокому сожалению, постоянно мне приходится работать с последствием раннего импринтирования, то есть впечатывания вот этих проблем. Женщина, которая приходит, не способна испытывать ни оргазм, ни заниматься сексуальными отношениями, крайне пуританско, начинаешь делать трансдеривационный поиск, отправляешь ее в прошлое, ищешь, где же там что происходило. И выясняешь, в возрасте 5 лет она раскопала порнографию у папочки. И с совершенно непонимающим видом изучала дядек и тетя, которые непонятно чем занимаются. В этот момент вошла мама, истерично всхлипнула и сказала: «Теперь посмотри, так делают только проститутки». Мама поступала из самых лучших побуждений, но женщина не хотела быть проституткой. И ставшим взрослым. Вот
стала
этот запрет.
Пригидной.
Стала пригидной, совершенно верно. Но это патологические вещи, здесь их масса, потому что мы даже не подозреваем, что сексуальные конфликты могут возникнуть в сфере, когда дети, по идее, о сексе еще не должны думать. Та же самая модель орального, анального, генитального формирования Фрейда, которое даже определяет сексуальное поведение перспективы. Я здесь о другом. Окончательный выбор сексуального партнера формируется с 8 до 12 лет. И поэтому ты должна быть взрослая женщина. Поэтому я категорически против, скажем так, действительно, ну, может быть, даже педофильной пропаганды какой-то определенной, потому что вы поняли, если это маленькая девочка, то, возможно, к сожалению, неверная ориентация в части сексуального партнера на всю оставшуюся жизнь. Но я категорически против, несмотря на то, что знаю, что 8% людей рождаются гомосексуалистами, против пропаганды голубой любви, однополой. Потому что она приводит к тому, что в некоторых закрытых учебных учреждениях дети начинают, мальчики начинают думать так. Ну, сначала мы попробуем с мальчиками, а потом с девочками. Если вы попробуете с мальчиками, вы никогда больше не сможете попробовать с девочками. Потому что вообще-то перемена сексуальной ориентации возможна, но это ювелирная и очень долгая работа. Милтон Эриксон сделал так. Это история Герберта. К нему пришел гомосексуалист, и за год, работая раз в две недели, Милтон Эриксон переделал его. Я хорошо помню в этой истории последнее письмо Герберта. «Доктор Эриксон, я вышел на улицу и поразился. Улицы Феникса были полны прекрасными девушками, и я их хотел». Так что это тоже возможно. Но не пропагандируйте. Ничего не превращайте в фетиш. Будьте умеренны во всем, включая умеренность. Старайтесь все-таки не привлекать внимание. Вы даже часто не подозреваете тем, что, поднимая тему педофилии на всех страницах, вы, так сказать, поднимаете голову педофилии, потому что привлекаете к ней внимание. Более взвешенное, более спокойное отношение. И, опять-таки, любовь. Потому что, если вы будете любить детей, эта любовь, естественно, перейдет у нас в любовь к себе, любовь к другим. Кстати, а любят только те, кто любит себя. Потому что как вы можете узнать, что вас можно любить?
Тем либо, более, что вы считаете, что вы недостойны.
Да, либо закон исключения третьего, поэтому мужикам для того, чтобы их влюбить, надо обязательно, чтобы было много поклонников. Вот когда их исключить, тогда ура, да здравствует. Значит, раз ее любят, можно любить. Либо очень просто, если он любит себя, значит, ему есть за что себя любить. Так что любовь, любовь, еще раз любовь.
И тем не менее, все-таки, раз мы затронули такую щепетильную, щекотливую, можно так сказать, кстати, тему секса, связанную с детьми, какие вещи ни в коем случае нельзя допускать? Могли бы вы их перечислить родителям?
Примитивизация. Примитивизация. Попытки примитивизировать все это до каких-то определенных схем, попытки сделать это в виде механических действий, в виде как конкретной физиологизации, в конечном счете приводит и к механичности, и к физиологизации. Вы поняли?
Да.
Надо пообъяснить, что это не даже не форма человеческой любви, а все-таки ее венец, определенная кульминация, определенная степень близости. Вот этот психологический компонент, который так не хватает нашим детям. Существует даже сексуальное расстройство, связанное с тем, что слишком рано начинается сексуальная жизнь, слишком рано все становится известным, а после этого эмоциональный компонент пропадает, и, как ни странно, мужчины теряют возможность получать оргазм. То есть у них есть эякуляция, все нормально, но она не сопровождается оргазмическими ощущениями. Это как механическое такое нечто, действие. Механика породила механику. Поэтому это, пожалуй, главное. Вообще, Маринечка, мне нравится особенно тем, что вы задаете вопросы, на которые нужно, знаете, ну, отвечать так часа 4, например, примерно. А у нас все-таки час времени, правильно? Поэтому давайте ограничимся тем.
Тогда давайте задам самый маленький вопросик, давайте примитивный. Всегда ли у ханжей мам, у фригидных мам и у пап, у которых проблемы у детей в результате?
Да, потому что здесь всегда работает либо механизм подобия, либо механизм гиперкомпенсации. Гипокомпенсация, гиперкомпенсация. То есть два варианта. Нормы не будет. Либо у ханжей родятся ханжи, еще более ханжеские, чем даже эти ханжи, которые будут тайком лазить в интернет, брать порнографические журналы, просматривать их от начала до конца, а потом рвать с криками «Боже, какая мерзость!»
Слюнявя пальцы,
и при этом занимаясь тем, чем не надо. Либо, наоборот, родятся дети, которые будут гиперсексуальны, вовсе не обязательно по своим возможностям, которые просто-напросто, к сожалению, будут свою сексуальную жизнь превратят в фетиш.
Я думаю, что в какой-нибудь одной из наших следующих программ мы все-таки еще поговорим о сексе, а сейчас до следующей недели. До свидания.
До свидания.